Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами передача «Изучаем Библию». Тема нашей сегодняшней передачи посвящена посланиям апостола Петра, а конкретно его первому соборному посланию. Я беседую с отцом Александром Сандреем, клириком Храма Вознесения Господня и руководителем молодежного миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас и Господь.
Отец Александр, напомните, пожалуйста, о личности апостола Петра.
Это одна из самых легендарных личностей Нового Завета. Человек, который был необычайно молод душой, был самый один из самых таких апостолов зрелости, его Господь призвал тоже, наверное, в возрасте. Тем не менее, он сохранил такую какую-то юность, такую наивность даже в чем-то в своей душе. Поэтому видим, как он непосредственно, искренне реагировал на слова Господа, как он их исполнял, насколько он был в таком вот, в хорошем смысле этого слова, чистый юн душой. Поэтому не случайно он стал камнем, тем основанием, который служил для церкви опорой во все времена и до сих пор служит. Господь сказал: «Ты Петр», и назвал его Петром, а вообще это он Симон. Симон – первое имя, а второе название по-еврейски Кифа или по-гречески Петрос, Петр – камень. Переводится камень, скала, то есть в самом имени его уже понятно, что он некоторое основание для всей жизни церковной. Таким он и оставался всю жизнь. Он первый исповедовал Господа Иисуса Христа Господом. Вот. Он наиболее искренне шел за него время страданий, правда, не выдержал. И в результате вот его трагическая такая катастрофа, что он отрекся, она послужила, вот, что называется, нет худа без добра. Вот. И вот это послужило такому особому смирению, что апостол Петр на всю жизнь сохранил свое вот это покаянное настроение, что вот он отрекся от Христа, и по преданию с расцветом, когда кричали петухи, он плакал горько, вспоминал вот свое такое отречение, свой грех вспоминал. И поэтому не случайно его величие проявляется не только в его положительных качествах, но величие апостола Петра проявляется еще также в том, как он смог преодолеть и как он выжил после падения своего, очень одного из самых серьезных падений в жизни. И этим показывается, что апостол Петр открывает нам необычайную милость Божию, потому что он ее на себе осознал и сам также ко всем людям всегда ее открывал. Это действительно был удивительно хороший человек, даже с точки зрения мирской, светской, такой хороший человек, к которому можно было подойти с проблемой, и он тебя поддержит, утешит. Вот у меня такое чувство от апостола Петра, что он необычайно добрый такой вот, который всегда тебя поддержит, спасет, вразумит, наставит. И как бы ты низко не пал, он найдет слова утешения. Вот такое у меня такое непосредственное чувство к апостолу Петру.
Одно из его обращений звучит как: «Вы род избранный, царственное священство». Говорит ли это, что мы выше других людей, главнее их?
Выше каких? Язычников имеется в виду?
Да.
Вот. Ну,
можно сказать, людей другой веры.
Людей другой веры, да? А в каком смысле выше? То, что мы действительно христианин, это новая тварь во Христе. Это новая тварь, которая обладает, прежде всего, определенной ответственностью за спасение своей души, осознанной этой ответственностью. Потом, во-первых, во-вторых, за спасение тех людей, которые рядом с нами живут. Вот. И в-третьих, осознание ответственности за весь мир, за всю землю, за все творение. Поэтому, прежде всего, мы выше, если говорить о высоте, то тот, кто имеет больше, вот взять с простой жизненной ситуации, житейской. Вот человек ходит пешком, да, вот он большого вреда не принесет. Ну, может, конечно, принести, с кем-то столкнувшись, и там кто-то упадет от того, что он столкнулся, когда человек идет пешком. Но все-таки мы не знаем, чтобы от таких столкновений люди умирали. Как только человеку дается права, он начинает ездить за рулем, у него повышается мобильность, повышается возможность очень быстро перемещаться из точки А в точку Б. Но когда человек только получает права, но еще получает право на то, чтобы управлять летающим аппаратом или космическим аппаратом, то еще больше у него ответственности, да, но он реально становится выше, когда летит. То есть, понятно, да, образ, что чем больше у человека возможностей, чем больше Господь человеку дает, с одной стороны, становится вот выше в том плане, что он может больше сделать, он может большего достигнуть в этом мире, изменить этот мир, исправить этот мир, взлететь выше, может, действительно, в прямом переносном смысле этого слова. Но это прежде всего накладывает на такого человека особую, сугубую ответственность. Такую ответственность, которую он должен осознавать и всю жизнь ее хранить, эту ответственность, и постоянно помнить о ней. Поэтому царственное священство – это действительно особое, высокое призвание человека быть христианином. И пока человек не дошел до этого, не осознал, в чем смысл царственного священства, конечно, он до этой высоты не дорос. Но это не должно нас нисколько приводить в тщеславие, в такое высокомерие по отношению к язычникам. Это должно приводить в нас, в наоборот, в осознание ответственности, что наша-то задача, чтобы все стали такими же, как мы, как говорит апостол Павел в книге «Деяний». Его там судили язычники, и там вот они его начинали в чем-то упрекать. Он говорит: мое главное желание, что все стали таким, как я, кроме вот этих уз. Он в узах был, в тюрьме. Вот кроме этих уз, я хочу, чтобы все были в таком же состоянии, христианами, верующими во Христа, вот, чтобы жили вот этим высоким, особым высоким призванием Господа. Поэтому в данном случае царственное священство каждого христианина, вот это вы люди, взятые в удел в особую область Божью, накладывает большую, особую, сугубую ответственность на человека, высокое призвание. Кому много дано, много спросится.
Апостол Павел говорит о том, что нужно быть покорными своему начальству, пускай даже и светскому. Но надо ли быть покорным, если человек не прав? Ведь каждый может ошибаться.
Если человек не прав, это Петр говорил как раз-таки, когда их заставляли, чтобы они перестали свидетельствовать о Христе, в книге «Деяний» про них рассказывается, про Петра, апостола, он говорит: больше слушаться необходимо, лучше слушаться Бога нужно, чем людей. Более нужно слушаться Бога, чем людей. Вот так вот. И в этом плане он нам показал пример, что есть вещи, за которые необходимо и умирать. Можно и умереть, как вот сам апостол Петр закончил жизнь мученической кончиной, потому что языческий император устроил гонение на христиан, и все их заставлял отрекаться от Христа. Но в данном случае Петр не отрекся, пошел на крест, и более того, вот я уже говорил, что он осознавал свое недостоинство, он сказал, что хочу, чтобы смерть моя была не такая, как у Спасителя Христа. Его распяли на кресте. Он говорит: я недостоин такой смерти, и просил, чтобы его распяли вниз головой. По смирению его распяли вниз головой. То есть он готов был идти за правду до конца. Здесь другой вопрос, что насколько мы должны и какими средствами должны бороться вот с тем, что мы считаем несправедливыми. Вот это уже другой вопрос. Пойдет ли христианин на баррикаду? Станет ли он устраивать революцию? Станет ли он грабить награбленное? Какой возглас был во времена Великой Октябрьской революции? Сейчас, ну, ее раньше так называли, Великая Октябрьская. Хотя действительно она великая по своим свершениям, но это очень было низкое дело. Люди пытались разделить собственность там. Действительно, многие собственность предполагают, что один человек взял, сказал: это мое. Частная собственность, так называемая. Вот. И понятно, что всегда эта собственность, ну, легитимность этой собственности всегда была под большим сомнением. И это святые отцы всегда говорили. Иоанн Златоуст говорил: кто самый большой грешник? Тот, который первый сказал: это мое. И вот на этом основана собственность. Но если у человека вот это уже как бы есть распределено, заниматься переделом, устраивать революции ради справедливости, оно является опасным. И христианство всегда говорит, что кесарево отдавайте кесарю, говорит Господь, а Богу Божье. Вот ради Божьего необходимо идти на смерть, на крест, необходимо свидетельствовать до конца. А то, что относится к кесарю, пускай он и распределяет, сколько ему будет нужно, все кесарево. И в этом плане, конечно, апостол Петр нам открывает особый подход.
Дорогие радиослушатели, сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу.
Он не имел ни рук, ни ног, он сам не есть, ни пить, ни мог. Он человека был кусок, таким его уж создал Бог. Но у него была душа, большая, как воздушный шар. Он всей душой любил того, кто сотворил таким его. Он все лежал или сидел, казалось, был он не у дел. Он только песни петь умел, да в небо синее смотрел. Но иногда отца просил, чтоб в церковь тот его сносил. И в церкви пел он про того, к кто сотворил таким его. На жизнь свою он не роптал, глядел в окно, псалмы читал. А кто калеку обижал, за тех молился и прощал. Еще мечтал он рисовать, ведь мог он кисть во рту держать. И рисовать он стал того, кто сотворил таким его. Он не имел ни рук, ни ног, он сам не есть, ни пить, ни мог. Но приукрасил церковь он, взирал Господь с его икон. Ну а потом его душа летела, как воздушный шар, прочь от земли, под кров того, кто сотворил таким его.
Мы снова в студии и хочу напомнить, что с вами передача «Изучаем Библию». 17 стих в этом же обращении говорит о том, что нужно бояться Бога, и мы в своей жизни часто слышим о том, что бойтесь Бога, и сами произносим это выражение. А что оно означает и почему мы должны бояться Господа?
Страх Божий – это одно из самых первых таких духовных свершений в жизни человека, когда он начинает понимать, что вот есть в этом мире разные страхи, лютые звери, злые люди, разбойники. То есть вообще в этом мире человек подвержен множеству фобий, так называемых страхов, да? Вот. Чтобы эти победить, все фобии и страхи, в том числе и страх смерти, например, даже, вот для этого необходимо иметь страх Божий, потому что страх Божий есть начало мудрости. Страх Божий предполагает не фобию какую-то, а прежде всего особое благоговение к Богу, которого человек встречает и начинает любить. Страх Божий предполагает разумение в пути, что человек начинает вот про ту ответственность, которую я говорю, человек начинает ее осознавать и помнить. И поэтому он, осознавая свою особую ответственность за свою жизнь, которую ему дал Господь, он благоговеет перед этой жизнью. И вот страх Божий – это такое чувство, которое помогает человеку постоянно себя держать вот в таком тонусе, в тонусе борьбы с грехом, в тонусе такого странствия в этом мире. И поэтому страх Божий – такая движущая сила, которая помогает человеку идти. И еще можно сказать, что страх Божий – это страх потерять любовь. Самое главное – потерять спасение. И, конечно, в этом плане страх Божий есть начало мудрости. Но это особая тема, которая в Библии красной строкой, красной нитью проходит через всю Библию, через весь Ветхий Завет и в Новом Завете, и все апостолы об этом говорили. И прежде всего имейте, братья, страх Божий. Завет Сергия Радонежского об этом был. Поэтому апостол Петр в данном случае, призывая братьев, которым он это послание направил, говорит о том, что имейте прежде всего, братья, страх Божий.
Апостол Петр говорит о том, что жена должна подчиняться мужу, и приводит в пример, как Сара назвала Авраама господином. Но насколько сильно должно быть ее это подчинение? Потому что кто-то говорит о том, что муж с женой должны быть как единое целое, как равные, как помогать друг другу, помогающие друг другу люди. А с другой стороны, господин, это, следовательно, сразу же планка мужа возрастает. Вот, и как вот это вот соотносится?
Да все очень просто. Почему муж – глава жены? Вот здесь в терминах. Муж – глава, а жена, кстати, кто мужу?
Шея.
Это почему? Потому что в шее голосовые связки находятся, да, и поэтому женщина очень много говорит, ну, то есть по статистике женщина говорит в 1.5-2 раза больше, чем мужчина. В курсе, да? Почему, знаете? Но это все очень просто, на самом деле, Господь так устроил, что женщине необходимо больше говорить, иначе дети ее не заговорят. Все здесь очень просто, потому что женщина вот так, извиняюсь, лепечет, и ребенок начинает лепетать, вот. Но на самом деле женщина, конечно же, не шея. В Библии женщина названа сердцем. Если муж – глава жены, женщина – жена сердца мужа. Вот. И вот теперь посмотрим на наше строение. Голова и сердце, да? Что должно определять? Что должно быть в подчинении у человека? Чувство или разум у чувств?
Мне кажется, это очень спорный вопрос. Очень спорный. Потому что, с одной стороны, конечно, хорошо решать какие-то вопросы разумно. А с другой стороны, есть такая сфера, где разум не подвластен, где нужно решать по-человечески, а не по разуму.
Ну что, это какие интересные такие вопросы, где разум не подвластен, и причем есть разум, разве не человеческий он? Разум, он. Здесь, может быть, ошибка кроется в терминологии, что есть понятие сухой рационализм, когда человек включает только сухую, жесткую логику и совсем никак безэмоционально, без чувств, холодно рассуждает, жестко, холодно, да? Но здесь речь-то о другом, что сердце и голова у человека – это единое целое. Вопрос в том, что должно быть первичным для принятия решения. Священное Писание и вообще опыт святоотеческий говорит, что, конечно, рассудительность, умение рассуждать, быть трезвым, адекватным себе, вот умение осознавать, это, безусловно, является первым и необходимым. Вот. Но оно будет мертвым, сухим, холодным, если не будет вот такой духовной, сердечной подпитки этого. И поэтому голова направляет, определяет, а сердце может сказать, что-то мне не хочется в ту сторону идти и наложить вето. И начинает вот как бы тревожиться, переживать, расстраиваться сердце. И ведь так в жизни бывает. Человек что-нибудь нарешал себе, напридумывал и думает, вот я хочу это, метется, чувствует, что не то произошло. Вот как с апостолом Павлом на самом деле. Вот он пошел, взял письма в Дамаск, чтобы христиан гнать, помните? А потом вот всю дорогу шел, и, видимо, сердце его настолько вот мучилось, и что даже Господь ему явился и сказал, трудно идти тебе против рожна, трудно тебе туда идти, куда ты вот захотел идти. И вот это действительно такой вот удивительный момент, когда человек, если что-то примет, какое-то решение, но если сердце его правильно устроено, духовная жизнь его правильно устроена, сердце может наложить вето, скажем, брат, тебе туда нельзя. Точно так же муж и жена. Муж принимает решение, он господин, он отвечает за все. Жена послушна, но жена является помощницей в деле вот такого странствования вместе с мужем по этой жизни. Поэтому она должна присутствовать при его решениях, поддерживать их именно потому, что муж является человеком верующим, что муж глава жены, потому что у него глава Христос. Но если муж начинает идти против Господа, если он начинает грешить, если он идет не в ту сторону, жена должна встать перед ним. То есть она идет за ним, если муж идет к Господу, а если он разворачивается и идет в обратную сторону, а куда? Она стоит перед ним и не пускает его идти ко греху. Вот это понятно?
Понятно, но сложно.
А что здесь сложного-то? Муж идет вперед, паровозиком к нему прицепилась, и тоже к Богу идешь за ним. Муж разворачивается, грешит, ты перед ним стоишь и не пускаешь его. И он говорит, что ты не туда пошел, ладно, развернусь, я обратно пойду к Богу. Неужели это непонятно?
Ну, понятно, но просто вот такие сравнения приводите.
Простые детские сравнения.
Большое спасибо, батюшка, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что вы слушали программу «Изучаем Библию». Я беседовала с отцом Александром Сандарем, клириком Храма Вознесения Господня, руководителем молодежного миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Еще раз спасибо, батюшка, до свидания.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.